Радио «Вера» представляет. Время радости. Главные праздники Церкви.
Праздник Крещения Господня – это один из древнейших православных праздников. Первые христиане одновременно отмечали в этот день и само событие Крещения Господня, и Рождество Спасителя. В IV веке праздник Рождества Христова отделился и стал самостоятельным, однако до сих пор богослужение Крещения Господня схоже с рождественским. Роднит эти праздники и традиция строгого поста накануне. В крещенский сочельник, как и в рождественский, принято готовить сочево или кутью. Это блюдо варят из пшеницы или риса с добавлением орехов, меда и изюма. Отказ от праздничной пищи в этот день связан с важностью предстоящего торжества. Об истории праздника Крещения Господня в нашей специальной рубрике «Историческое расследование».
Начало празднования Богоявления относится к временам апостольским. О нем упоминается и в постановлениях апостольских, где говорится: «Богоявление праздник допразднуют». Во II веке на праздновании Крещения Господня и ночное перед этим праздником бдение, богослужение, указывает Климент Александрийский. Святые отцы V-VIII веков, Анатолий, архиепископ Константинопольский, Андрей и Сафроний Иерусалимские, Косма Маиумский и Иоанн Дамаскин составили каноны, а Герман, патриарх Константинопольский, Иосиф Студит, Феофан и Византий в IX веке многие песнопения, которые до сих пор поются в день праздника Крещения Господня. Особенностью богоявленского богослужения является освящение воды. Чин великого освящения служится дважды – в крещенский сочельник и в сам день праздника. Первая традиция восходит к древней христианской практике крещения, оглашенных после утренней службы богоявления. Вторая связана с обычаем палестинских крестьян шествовать в день Богоявления на Иордан к традиционному месту крещения Спасителя. Так и сейчас крестным ходом верующие направляются к ближайшему водоему, где заранее обустраивается прорубь, называемая еще Иорданью. Священник освящает воду, которая становится святыней или по-гречески агиасмой.
Время радости.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, рассказывает нам, что в церкви и народе сложилось чрезвычайно почтительное отношение к Богоявленской воде.
Если говорить о какой-то иерархии святынь, то наверху будет, конечно же, божественное тело и кровь, таинство Евхаристии и все, что с этим связано. И на следующей ступеньке, более низкой, будет находиться крещенская вода. Поэтому, естественно, эта вода требует к себе особого отношения, очень благоговейного, очень внимательного, чтобы не допускать попрания святыни, не допускать недолжного использования этой святыни в своей жизни.
Крещенскую воду церковь употребляет для окропления храмов и жилищ, при молитвах на изгнание злого духа, назначает ее пить тем, кто не может быть допущен до святого причащения. Раньше священнослужители в праздник Богоявления обходили дома своих прихожан с крещенской водой и крестом, окропляли и сами жилища, и их хозяев. Это символизировало освящение и распространение благословения от Храма Божия на всех чад Христовой Церкви. Протоиерей Павел Великанов особо подчеркивает, что в благотворном воздействии крещенской воды нет никакой магии.
Надо понимать, что без вот этой внутренней связи с перерождением человека, с изменением самого человека в водах крещения, вода, она как-то, ну, мягко говоря, теряет свой смысл. Это не какая-то церковная магия, которая из простой воды, там, особым чином, особым ритуалом делают какую-то священную воду, и после этого просто их раздает, там, пожалуйста, вы пользуйтесь каким неким магическим средством или оберегом от всяких бед и проблем. Ничего подобного. Крещенская вода постольку свята, поскольку связана с тем рождением человека в новую жизнь, которая происходит в таинстве крещения.
Святость крещенской воды проявляется еще и в том, что она длительное время сохраняется свежей и неповрежденной. Подтверждение тому – слова Иоанна Златоуста, который еще в IV веке говорил: «Христос крестился и освятил естество вод. И поэтому в праздник крещения все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год. И так вода в существе своем не портится от продолжения времени и не уступает водам, только что почерпнутым из источника. Существует мнение, что вода, освященная в крещенский сочельник, отличается от той, которую освящают в сам праздник. Одну из них называют крещенской, а другую – богоявленской. Так ли это? – отвечает протоиерей Павел Великанов.
На сочельник, как правило, происходит освящение всего, что связано с жизнедеятельностью человека. Мы видим, что освящается храм, освящается пространство вокруг
жилище.
Храма, жилище, какие-то рабочие места и так далее. А на сам праздник крещения происходит шествие на Иордан, и освящение уже как бы водной стихии вовне. И, собственно говоря, разделение на эти два вида освящения, оно связано исключительно вот с различием в практическом применении этой воды. То есть там мы освящаем то, что рядышком с нами, а в день крещения мы идем на Иордань и освящаем уже саму воду. И все, больше никакого содержательного отличия или сущностного между этими двумя чинами освящения и самой водой, конечно же, нет.
Одной из традиций празднования крещения стало массовое купание в специальных прорубях – Иорданях. Якобы купание в проруби в ночь на крещение может очистить от всех грехов. Но это не согласуется ни с какими церковными канонами, и церковь не призывает верующих к обязательному соблюдению этой традиции. Более того, священнослужители объясняют, что погружение в проруби на крещение нередко совершается из-за куража, бравады, и такое моржевание совершенно искажает смысл праздника и не приносит пользы ни телу, ни душе. В то же время многие верующие стремятся окунуться в Иордань, действительно вспоминая крещение Иисуса Христа. Они с благоговением и трепетом входят в водную стихию, которая когда-то впервые была освящена Спасителем мира. С каждым годом количество людей, участвующих в крещенских купаниях, растет. В 2013 году в России в проруби Иордани окунулось 800 тысяч человек. Только в Москве в крещенский сочельник и сам день праздника, по данным спасателей, искупались около 80 тысяч человек. Мы спросили горожан, собираются ли они участвовать в таких купаниях в нынешнем году.
Православный праздник. Кто-то окунается в этот день. Я не рискну, я думаю. Хотя многие мои знакомые все больше и больше начинают окунаться.
Обязательно. Ежегодно. Ну, во-первых, дань традиции. Во-вторых, все-таки праздник обретения веры, что человек заново рождается.
Нет, я холод не люблю.
Ну, я не считаю это целесообразным. Ровно потому, что, допустим, можно пойти покупаться на крещенские морозы, потом заболеть и лечь в больницу. Праздник крещения – это прежде всего праздник, который определяет твою внутреннюю духовную стержень, твою принадлежность к Русской Православной Церкви.
Один из самых важных символов христианства, то есть погружение вот в эту воду, я так думаю, смывает все грехи, которые накопились за год, может быть, в течение жизни, кто впервые этот обряд проходит.
Окунаться я никуда ехать не буду, но я знаю, что в праздник крещения освящается вся вода. Я, скорее всего, буду окунаться в ванной.
Думаю, нет, потому что на крещение святая вода льется даже из рукомойника. Так что достаточно принять ванну, можно даже тепленькую.
Очень бы хотелось. Это такой праздник, это наша традиция. Нужно помнить традиции, нужно не просто исполнять обряд, но еще и верить. И, естественно, вера без дел мертва.
Время радости.
Как правильно подготовиться к крещенскому купанию? Какие меры предосторожности стоит предпринять? С какими недугами этого делать не надо? А в каких случаях ледяная купель принесет пользу? Об этом мы беседуем с Татьяной Леонидовной Киселевой, профессором Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, президентом профессиональной ассоциации натуротерапевтов.
Обязательно нужно готовиться, нужно ко всему. И подготовка должна быть разной для тех людей, кто воцерковлен, и для тех людей, которые рассматривают это купание как просто приключение, как какой-то такой выброс эндорфинов и желание чем-то таким развлечься. И подготовка будет отличаться не только душевным настроем, но и какими-то медицинскими мероприятиями. И той, и другой группе нужно обязательно попринимать, конечно, какие-то натуральные препараты для повышения иммунитета, для повышения сопротивляемости организма и так далее. Самые простые препараты, самые доступные, они есть во всех аптеках практически. Это комплексные гомеопатические препараты, которые без рецептов отпускаются. Я могу перечислить несколько. Это, например, инфлюцид препарат, препараты это зарубежные, есть отечественные Бриакон Эдос-103, есть Эдос-903 гранулы, 103 это капли, препараты эхиноцеи, препараты, например, Анабар, могут быть капли в нос.
А насколько заранее их надо принимать?
Вообще их нужно принимать, конечно, в любой сезон простудных заболеваний, гриппа и так далее. Они не повредят, потому что это выработка внутреннего интерферона стимулируется. Но особенно тщательно нужно готовиться вот к крещенскому купанию хотя бы за день. Желательно, конечно, принять препарат и после купания, потому что организм, переживший стресс, он тоже нуждается в заботе и внимании. Кроме этого, до купания нужно обязательно подготовиться поесть где-то за час, желательно не меньше, чем за час. Ну, некоторые такие ныряльщики, они предпочитают еще сделать какие-то гимнастические упражнения, разогреться, это уже на вкус и цвет. Самое главное, чтобы не был вспотевшим человек, вот это важно.
А можно ли купаться, например, детям или старикам? Есть какие-то противопоказания?
С детьми это вообще отдельный вопрос, потому что если ребенок купаться не хочет, его нельзя ни в коем случае заставлять. И не секрет, что многие дети занимаются моржеванием так же, как их родители. Об этих детях мы сегодня говорить не будем, для них это обычное дело. А если мы будем говорить о детках, которые не готовы к окунанию в холодную воду, то нужно быть чрезвычайно осторожным. Радикальные педиатры, они вообще возражают против купания детей. И имеется даже некая медицинская статистика, когда у детей развивалась острая надпочечниковая недостаточность, шок, остановка кровообращения, и дети могли сильно испугаться и даже погибали. Такие случаи известны, и особенно вот мамочкам, которые такие фанатично настроенные на оздоровление ребенка, нужно рекомендовать ребенка готовить в этом случае, если они хотят его искупать.
То есть не так с бухты-барахты прийти окунуться, а все-таки готовиться.
Ни в коем случае. И еще очень важно, что у деток очень нежная кожа, и поэтому обморожение происходит мгновенно. И здесь тоже, даже если купается ребенок привычный, все равно кожу желательно смазать маслом хорошенько, чтобы она была жирная, и потом обязательно ребенка укутать. И, в общем, принять все меры для того, чтобы он не заболел уже после переохлаждения.
А есть различия в реакции мужского и женского организма на ледяную воду?
Да, есть, потому что разный тип накопления жира у мужского и женского организма. У женщины обычно накапливается подкожная жировая клетчатка, а у мужчин идет внутреннее, так называемое абдоминальное ожирение, органы покрываются жиром. Поэтому считается, что женщины легче переносят вот такую холодную воду, а у мужчин довольно часто возникают такие холодовые реакции, и шок развивается чаще у мужчин холодовой.
Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то заболевания, с которыми противопоказано купание вообще, в принципе, в холодной воде?
Ну, таких заболеваний много, есть даже специальный перечень этих заболеваний. Вообще нужно иметь в виду, что когда происходит купание зимнее, крещенское, то на организм воздействует чрезвычайно сильный повреждающий фактор. Это влажный холод. Не просто холод, а влажный холод. Особенно если еще есть ветер, то обязательно обостряются хронические заболевания. И поэтому людям, у которых заболевания суставов, и если, я повторяю, если они не готовились заранее, или если это люди, которые не купаются каждый год, им лучше избежать таких купаний. Кроме этого, хронические бронхиты, хронические пневмонии, хронические заболевания почек – все это группа риска. Очень опасно купаться людям с нарушением мозгового кровообращения, потому что им запрещается категорически с головой окунаться. Болезни щитовидки, тромбофлебит, то есть вот любые заболевания сосудистые, в том числе аритмии, ишемическая болезнь сердца, можно перечислять бесконечно эти заболевания, но диабет, сахарный диабет, также является противопоказанием, это нужно помнить. У гипертоников повышается риск инсульта. Очень важно, чтобы люди с уже начавшимся простудным заболеванием, некоторые говорят, что вот сейчас мы этот организм встряхнем,
окунемся,
да,
и
выздоровеем мгновенно. Такие случаи науки неизвестны. То есть стресс, действительно, он может быть положительным по Гансу Силье и отрицательным, но в любом случае это стресс для организма. И как организм из него выйдет, это будет вопрос. И очень нужно быть осторожным, практически противопоказаны купания такие холодные пациентам с заболеваниями центральной нервной системы и периферической нервной системы. В частности, речь может идти об эпилепсии, о последствиях тяжелых травм черепа, если это склероз сосудов головного мозга, если это арахноидит, энцефалит и так далее. А если периферическая нервная система, это любые невриты. Любые невриты, потому что потом может возникнуть, например, неврит лицевого нерва, тройничного нерва и так далее. Ну и, соответственно, туберкулез легких, пневмония, ну, это, наверное, само собой уже разумеется. Вот примерно так.
Ну, к самому, наверное, животрепещущему вопросу мы подошли. Многие считают, что действительно крещенское купание – это такое развлечение ежегодное. Mm-hmm. И как-то принято и порой это совмещать с алкоголем.
Угу.
Вот расскажите, насколько вообще возможно использовать алкоголь или до, или после купания, и каким последствиям это может привести?
Угу. Ну, можно просто коротко сказать, что алкоголь противопоказан. Можно объяснить, почему.
Ну, вот как, ты вышел, тебе холодно, согреться.
Только чай горячий, потому что реакция сосудов на алкоголь, она может быть, а, парадоксальной, и, б, она развивается в несколько этапов. И если сначала может расшириться сосуды, то никогда не угадаешь дозу. Доза очень индивидуальна, при какой дозе алкоголя наступит вторичный спазм. Кроме этого, очень часто в холодной воде развивается состояние эйфории. И вот если еще вот на это состояние добавить алкоголь, то могут быть очень серьезные осложнения со стороны нервной и сердечно-сосудистой системы. Ни перед, ни после купания не должно быть приема алкоголя, не должно быть никаких таких стрессовых ситуаций дополнительных.
А скажите мне, пожалуйста, как медик, а есть ли какая-то польза от такого купания в конце-то концов?
Нет, ну, безусловно, она есть. И опять-таки мы должны разделять, чуть не сказала пациентов, должны разделять купающихся на две большие группы. Кто делает это первый раз и для кого это привычно. Если первый раз, и если человек идет с большим настроем, то вот такой положительный стресс, он окажет свое позитивное действие на всю жизнь этого человека в дальнейшем. То есть организм получит необходимую такую встряску для того, чтобы противостоять дальше каким-то неблагоприятным факторам. Если это привычная ситуация для человека, то это прекрасная закаливающая процедура. Это выброс гормонов в каких-то физиологических дозах. Безусловно, не нужно окунаться несколько раз или чтобы что-то слишком делать, слишком много. Это закаливание, это хорошее настроение, это бодрость. И, ну, в конце концов, это православная традиция.
Ну, я напомню слушателям, что купание в ледяной воде – это всего лишь традиция, она не является православным таинством. Если вы услышали в устах Татьяны Леонидовны какое-то противопоказание, и вам по каким-то причинам, по болезни или по самочувствию не стоит окунаться, я думаю, достаточно умыться просто освященной водой и таким образом встретить этот праздник.
Время радости.
И все-таки в крещенских купаниях есть что-то от небольшого подвига. Ведь в какой-то степени это победа над стремлением к комфорту. Тем более, что крещенские морозы слывут самыми жестокими. В рассказе «Крещение» писатель Василий Никифоров-Волгин поделился впечатлениями от богоявленской службы. Ему, маленькому мальчику, водосвятный молебен напоминал о весне.
Посредине церкви стоял большой ушат воды, и рядом водосвятная серебряная чаша с тремя белыми свечами по краям. На клиросе читали пророчества. Слова их журчали, как многоводные родники в лесу, а в тех местах, где пророки обращаются к людям, звучала набатная медь. «Измойтесь и очиститесь, оставьте лукавство пред Господом, жаждущие, идите к воде живой». После молитвы Священник трижды погрузил золотой крест в воду, и в это время запели снегом и ветром дышащий богоявленский тропарь: «В Иордане крещающуюся тебе, Господи, троическое явися поклонение!» И всех окропляли освященной водою. От ледяных капель, упавших на мое лицо, мне казалось, что теперь наступит большое ненарадованное счастье, и все будет по-хорошему, как в день ангела, когда отец осеребрит тебя гривенником, а мать пятачком и пряником в придачу. Литургия закончилась, подходили к ушату за святой водой. Вода звенела, и вспоминалась весна.
Время радости.
Крещение Господне – это престольный праздник всех богоявленских монастырей и храмов. В их числе и знаменитый Московский Елоховский кафедральный собор. В годы советской власти именно там служили патриархи Московские и всея Руси. О судьбе этого храма рассказывает Дмитрий Серебряков.
Общедоступное народное издание 1888 года под названием «Москва с ее святынями и священными достопримечательностями» говорит об этом храме. Храм замечателен по величине, красоте и изящности архитектуры. Село Елох известно с XIV века, со времен Дмитрия Донского. По словарю Даля, Елох, Елох – это ольха. А еще ольхой называли мокрое подтопленное место. Некогда здесь протекала речка Ольховка и ручей Ольховец. Считается, что здесь же родился московский юродивый Василий Блаженный. Ну, это просто интересные факты. А вот храм в Елохове впервые упомянут в конце 17 века. В начале же 18 века богоявленский храм был перестроен в камне. Говорят, что собор приказал обновить сам царь Петр и даже пожаловал на него кирпич. Кстати, в храме этом в 1799 году крещен был и тот, кого позже Жуковский назвал солнцем русской поэзии – Александр Сергеевич Пушкин. Однако и старая церковь была позже разобрана, а на ее месте к 1845 году известный московский архитектор Евграф Тюрин поставил пятикупольное здание собора. Треть издержек, которые исчислялись в 200 тысяч рублей, покрыл один из главных благотворителей храма московский купец Василий Иванович Щапов. Деньги по тем временам, прямо скажем, огромные. Но и храм получился на славу. Впрочем, если на метро проехать на Бауманскую и прогуляться до Спартаковской улицы, вы убедитесь в этом, что называется, воочию. Красоты храм удивительный. Храм никогда не закрывался. А в июне 1941 года именно здесь, в Богоявленском соборе, на всемосковском молебне прозвучал на весь мир призыв предстоятеля Русской Православной Церкви митрополита Сергия встать на защиту священных рубежей отчизны. Здесь же, в сентябре 1943 года, состоялась и торжественная церемония восшествия митрополита Сергия на патриарший престол. Главные святыни Елоховского Богоявленского собора – мощи святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси чудотворца, и чудотворный казанский образ Пресвятой Богородицы. Когда в 41-м фашисты подошли к Москве, именно с этим образом в столице был проведен крестный ход. А 9 декабря 2008 года в южном Благовещенском пределе собора был захоронен 15-й патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Елоховский Богоявленский собор. Здесь крестили Пушкина. Здесь молились о будущей великой победе. Какие еще нужны причины, чтобы собраться и приехать сюда?
19 января, в день крещения Господня, тысячи жителей и гостей столицы устремляются в Богоявленский собор в Елохове, чтобы вместе с патриархом провести этот праздник, в честь которого и был возведен этот величественный храм.
Время радости. Главные праздники церкви.